Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Кэтрин Притчард. Марлин. Поселок на склоне горы был почти невидим за деревьями. Он притаился среди камней и мокрого кустарника высоко над долиной, в которой лежал скрытый туманом городок. Лачуги из досок, крытые мешковиной и листьями, были того же цвета, что камни и стволы деревьев. Они походили на земляные холмики, примитивные убежища с зияющими дырами входов. Только струйки дыма, которые, поднимаясь, таяли среди деревьев, свидетельствовали о том, что здесь живут люди. Две всадницы, ехавшие по лесной дороге, заметили первый холмик, потом второй, третий и, наконец, сразу несколько хижин, обрамлявших небольшую поляну. Заливаясь лаем, выскочили собаки. Из-за хижин показались дети. Босые, тощие, темнокожие, с блестящими глазами и спутанными черными волосами. Лежавший около костра мужчина сел и посмотрел на всадниц. «Здравствуй, Бенджи!» — окликнула его старшая, сидевшая на серой лошади. «Спите в такое утро? А где Молли?» Мужчина что-то проворчал, мрачно глядя на мокрую от дождя поляну. Из открытых входов стали появляться другие жители поселка, одетые в выленившие штаны цвета хаки, серые от грязи и пота юбки и рубашки, рваные жакеты и пиджаки, обноски горожан. Было ясно, что они спали в одежде. «Здравствуйте, миссис Бойд», — сказала несколько женщин. «Это мисс Сесили Алисон», — объяснила миссис Бойд, представляя им девушку, сидевшую на гнедом жеребце. «Мисс Алисон приехала из Англии, и она собирается написать книгу об австралийских туземцах. Ей хотелось бы посмотреть ваш поселок».
«Мы не туземцы, а метисы», — ответил мрачный мужчина средних лет. «И мы не принимаем в такой ранний час», — насмешливо добавил один из юношей. «Да и чего тут смотреть в этой чертовой дыре?»
«Что за выражение, Альберт? Разве можно ругаться в присутствии дам?» — сказала одна женщина и смущенно хихикнула. «Как вы себя чувствуете, миссис Бойд?»
«Хорошо, Тилли. А вот вы похожи на мокрых тонущих крыс. Почему вы к зиме не перенесли поселок на другое место, Джордж?»
Миссис Бойд красиво сидела на своей породистой лошади и не уступала ей в выхоленности. Опытная наездница и уверенная в себе женщина. Голос ее звучал властно, но приветливо и дружелюбно.
По толпе пробежал короткий смешок. «Это единственное место во всем округе, где нам разрешают селиться», — мрачно ответил пожилой мужчина. «Вы же знаете это, миссис Бойд».
«Дождь идет уже 2 месяца», — бесстрастным тусклым голосом заметила одна из женщин. «Как же вам удается сохранить хоть один сухой уголок в ваших хижинах и не промокнуть насквозь?»
«Никак!»
Все расхохотались, словно над веселой шуткой. «Наша одежда промокла до нитки!»
«Во всем поселке не найдется ни одного сухого одеяла».
«Жаль, что мы не утки. Тогда вода скатывалась бы с наших спин».
«Безобразие, что вы так живете», — заявила миссис Бойд. «Но я приехала к вам сегодня по поводу Молли. Где она?»
В толпе началось движение. Люди переглядывались и опускали глаза. Их жалкие отрепья, остатки чужой роскоши, на женщинах яркие шарфики и пестрые свитера, надетые поверх замусоленных платьев, придавали им странный и нелепый вид. Все они были кореглазые и черноволосые, но цвет кожи у них был разный, от болезненно-желтого до темно-бронзового. Женщины были светлее, мужчины темнее. У большинства были расплющенные носы и толстые губы, но у некоторых черты лица были тонкие и правильные, и только глаза выдавали их туземное происхождение.
«Где Молли?» – спросила миссис Бойд. «Я разрешила мистеру Эдуарду отвозить ее в кино по субботам, когда он сам ездит в город, но на прошлой неделе она с ним не вернулась, хотя он ждал ее целый час».
«Молли просто помешалась на кино», – фыркнула Руби.
«Это ее дело, но как можно исчезать так внезапно? Она знает, сколько у нас сейчас забот, когда коровы возвращаются с пастбищ. Мистер Филипп и мистер Эдуард с ног сбиваются. Нынче утром мне самой пришлось отвозить почту. Молли очень нужна нам. Она помогает доить коров и кормить телят».
«Молли славная девочка», — сказал Альберт.
«Но где она? Что случилось?»
Толпа заволновалась. Этот вопрос был им явно неприятен, и они хотели уклониться от ответа. Слышались только какие-то неясные восклицания и предположения. Ни страха, ни удивления не чувствовалось. Но все были как-то расстроены, и казалось, что им было неловко и смешно слушать вопросы миссис Бойд. Миссис Бойд поняла, что они скрывают Молли. По-видимому, девочкой овладел какой-то странный каприз. Таинственный зов зарослей, желание уйти к своим.
«А вы знаете, что Билл Библимун заболел воспалением легких и умер в больнице на прошлой неделе?» – спросил кто-то. Все живо подхватили эту тему. «Какие были похороны, миссис Бойд?»
«Капитан армии спасения сказал, что Билл попадет прямо в рай».
«Потому что он был хорошим христианином». «Что правда, то правда. Он кричал об этом на всех уличных сборищах и пел псалмы, даже когда был пьян».
«Какие красивые молитвы читали по нем».
«Да, о том, как он умылся кровью Агнца, и о том, что грехи его стали белее снега».
«А дети у нас все переболели корью», – похвасталась Руби.
«Ну а что случилось с Вилли Уильямсом?» – спросила миссис Бойд. «Он еще в прошлом месяце должен был прийти ко мне нарезать жердей для забора».
Говор смолк, из-под опустившихся ресниц метнулись настороженные взгляды, слышались покашливания и хриплый шепот.
«Он уехал на север», – пробормотал Джордж.
«Ты хочешь сказать, что его посадили? Что же он натворил на этот раз?»
«Знаете, миссис Бойд, Вилли не виноват», – сказала Тилли Льюис. «Джо Уиггинс заявил, что у него из загона сбежало несколько бычков и предложил Вилли по 2 шиллинга за каждого бычка, которого он поймает и приведет назад. Вилли привел ему пару неклейменных бычков. Конечно, он думал, что это бычки мистера Уиггинса».
«Еще бы! По 2 шиллинга за штуку», – заметила миссис Бойд.
«Ну а когда инспектор обнаружил на бойне у Джо Уиггинса рыжие шкуры 2 безрогих бычков, то мистер Уиггинс свалил все на Вилли, и Вилли получил за это 2 года».
«Все знают проделки Джо Уиггинса», – согласилась миссис Бойд. «Вилли не следовало трогать неклейменных бычков».
«Ах, миссис Бойд, Вилли не такой, он же без коров и быков жить не может. Но когда у него нет работы, он просто места себе не находит. Ему лишь бы при скоте быть».
«Я знаю», – добродушно засмеялась миссис Бойд. «Боюсь, что он не раз угонял и наших телят с дальних пастбищ. В прошлом году большинство стельных коров вернулось без телят, как будто мор на них напал».
«Когда корова телится в зарослях, миссис Бойд, то ведь и динго может схватить теленка, а не только
Вилли?»
«Безусловно.
Но я ставлю на Вилли. Думаю, что все же Джо Уиггинсу наших телят досталось больше, чем диким собакам».
Лошадь, щипавшая молодую траву, сделала несколько шагов в сторону, и у входа в одну из хижин миссис Бойд увидела мужчину, спящего перед тлеющим костром. От влажного одеяла, которым он был укрыт, поднимался пар.
«Кто это?» – спросила она.
«Это Чарли», – ответила непрерывно кашлявшая женщина. «Он болен».
«Лучше спрячьте эту бутылку», – посоветовала миссис Бойд. «Если инспектор заглянет сюда, кое-кому достанется за продажу Чарли этого лекарства. Откуда только у него деньги берутся на выпивку?»
«Лавочники иногда покупают его рисунки для рекламы».
«Он не лишен таланта, этот Чарли», — объяснила миссис Бойд своей спутнице. «Самоучка. Вы не могли бы показать мисс Алисон несколько его рисунков, Лиззи?»
Жена Чарли скользнула в хижину и вернулась, держа в руках черную ученическую тетрадь. Мисс Алисон спешилась, чтобы посмотреть на рисунки. Наброски людей, животных, изображения футбольного матча и финиша скачек. Гордость за Чарли, почтительный интерес к рисункам и тревожное ожидание — отражались на лицах друзей и родственников.
«Ну?»
Миссис Бойд дернула повод и выпрямилась в седле.
«Вы надумали, наконец, сказать мне, что с Молли?» —
спросила она с улыбкой, но очень твердо. Выражение лиц вокруг нее сразу изменилось. Наступило хмурое, недоброжелательное молчание. И вдруг раздался радостный возглас Тилли Льюис.
«Смотрите-ка, ведь это миссис Джексон! Ее скрутил ревматизм, но она поднялась и даже шляпу надела ради гостей».
Высохшая старушка в аккуратной черной шляпке шла через поляну. В ее истрепанном черном платье и потертом сером жакете чувствовалось трогательное старание сохранить приличный вид.
«Доброе утро, Мертл», — сказала миссис Бойд. «Мне очень жаль, что у вас ревматизм».
«Чего же удивительного, мисс Энн?» Метиска держалась с достоинством. Ее поблекшие глаза, обведенные черными кругами, смотрели снизу вверх на приятно улыбающуюся, свежую, пышущую здоровьем женщину на статной лошади.
«Я не привыкла жить под открытым небом. Вы же знаете, что я выросла в миссии и служила в лучших здешних семьях, а теперь вы бы свинью не стали держать там, где мне приходится жить теперь».
«Нехорошо это, миссис Бойд», — пробормотал Джордж.
«Конечно, нехорошо», — согласилась миссис Бойд. «Но что я могу сделать? Вы согласитесь пойти в приют для престарелых, если мне удастся вас туда устроить, Мертл?»
«Я уже побывала там. Полиция отправила меня туда из больницы после приступа ревматизма, но я сбежала оттуда».
«Да, миссис Бойд, она сбежала оттуда», —
подтвердило несколько взволнованных голосов. «Ей пришлось пройти 130 с лишним миль, чтобы добраться сюда».
«Я не могла жить взаперти с кучей опустевшихся старух, которые всячески оскорбляли меня. Я никогда не якшалась с кем попало. Я всегда была приличной женщиной, мисс Энн».
«Да-да-да, миссис Бойд, она ужасно приличная», — подхватил хор голосов. «Никто не может этого отрицать».
«Я хочу только одного — умереть в собственном доме, как все приличные люди. Ведь дом, который ваш отец, мисс Энн, дал мне и Тому, это мой дом. Мистер Генри не имел права выбрасывать нас оттуда».
«Она не хуже какого-нибудь старого туземца, тоскующего по охотничьим угодьям своих предков», — цинично заметил Альберт. «Они всегда хотят умереть в родных местах. Только будучи метиской, миссис Джексон требует еще и крышу, и постель».
«Я подумаю, Мертл, чем помочь вам», — пообещала миссис Бойд.
«Забавно, не правда ли?» Альберт поднял глаза на миссис Бойд, небрежно отклонив назад свое стройное тело. «Вы внучка одного из первых поселенцев, который перестрелял больше чернокожих, чем кто-либо другой в этой стране. Миссис Джексон – внучка одного из тех немногих, кто уцелел и связана родственными узами с лучшими белыми семьями в округе. Но вы владеете землей, и вас защищает закон. А если она попробует попросить в усадьбах еды или старой одежды, на нее натравят собак».
«И во всем округе нам разрешают селиться только здесь», – добавил чей-то голос.
«Придется принимать какие-то меры», – заявила миссис Бойд.
«Какие же?» – спросил Альберт. «Вся земля вокруг разобрана. Она стала теперь частной собственностью. Нам не разрешают работать на рудниках, нам не разрешают продавать рыбу, которую мы ловим, не разрешают ни охотиться, ни ставить капканы. Фермеры не хотят нанимать нас. Впрочем, идут разговоры, что нас собираются загнать в одну из этих проклятых резерваций, где больным туземцам, жалким остаткам прежних племен, разрешено спокойно доживать свои дни. Простите, что я повторяю местные сплетни».
«Вы не можете сказать, что я не старалась помочь вам», — возразила миссис Бойд, «когда я могла и давала вам работу на моей ферме».
Горькая улыбка искривила рот молодого человека. «Да, и платили нам меньше половины того, что вам пришлось бы заплатить другим работникам».
«Альберт!» – укоризненно вскричали несколько женщин. «Не обращайте на него внимания, миссис Бойд».
«Вы разговариваете, как один из этих ненормальных агитаторов, Альберт», – резко сказала миссис Бойд. «Если вы не поостережетесь, вас могут попросить отсюда».
«Да, я вспомню тогда, что вы мне это обещали, миссис Бойд», – со злой улыбкой ответил Альберт.
«Альберту тяжело быть без работы, миссис Бойд», – заступилась за него Руби. «Он такой толковый и читает, и пишет не хуже любого белого. Когда он учился, он был способнее всех».
«И много я от этого выиграл», – проворчал Альберт. «Будь я дикарем, я бы и то лучше жил. В любом племени чернокожие делят друг с другом все, что у них есть, а белые хватают все только для себя. Им плевать, если даже их родственники умирают с голода».
«А что, туземцы лучше относятся к метисам?» Ясно и холодно прозвучал в ответ на его гневную речь голос мисс Алисон.
«Во всяком случае, они не относятся к нам как к гадам». Что-то явно не понравилось Альберту.
либо блеск волос мисс Алисон, либо лошадь, которую она держала. «Там, на северо-западе, когда я был ребенком, я жил с племенем моей матери. Я никогда не думал, что я чем-то отличаюсь от них. А потом вдруг мой отец заинтересовался мною. Он отправил меня в школу в здешнем округе. Потом он умер. И вот с тех пор я все ищу себе работы».
«А вы не хотите вернуться к своим?»
Альберт снова почувствовал прилив гнева.
«К своим?» – переспросил он ядовито. «А кого я должен считать своими? Мой отец был таким же белокурым, как и вы. Я теперь не смог бы жить в поселке чернокожих, хотя здесь ничуть не лучше. Я уже чужой там. Я мыслю по-другому. Все мы мыслим по-другому. Мы любим мыло и чистую одежду, когда нам удается ее достать. И книги. Нам нравится ходить в кино и на футбольные матчи. Я хочу работать, иметь свой дом, жену и детей. Но вот все, что у меня есть. И вот, единственное, кого я могу назвать своими, полукровок вроде меня самого».
«Не надо говорить с такой горечью, Альберт», — упрекнула его миссис Джексон.
Он выбрался из толпы и скрылся за хижинами.
«Он злится, потому что не может найти работу, а протектор не разрешает Пенни Карнарвон выйти за него замуж», — пояснила Руби. «Пенни работает, она очень хорошая служанка, и хозяева не хотят терять ее. Но она любит Альберта. Она говорит, что проведет протектора».
«Она сумеет».
«Ну, Стелла-то не сумела. Еще бы. Стелла разбила полный поднос посуды, чтобы ее уволили, потому что она хотела выйти замуж за Боба. Но хозяйка простила ее и только вычла стоимость посуды из ее жалования. Тогда Стелле пришлось забеременеть и начать кокетничать с хозяином. После этого протектор решил, что ей лучше выйти замуж за Боба. Альберт сказал, что Пенни получит скоро небольшой отпуск и что тогда, может быть, им удастся пожениться и уехать на север. Он почти уверен, что там он сможет найти себе работу на одной из скотоводческих ферм».
«А где же Молли?»
– опять повела свое наступление миссис Бойд. Смех и болтовня прекратились. Люди стояли, смущенно переминаясь с ноги на ногу и тщетно ища, чтобы сказать.
«Молли? Молли?
Да, Молли. Бессмысленно делать вид, что вы не знаете, где она. Если она прячется и не хочет возвращаться домой, это ее дело. Но я должна буду сообщить в департамент».
«Здравствуйте, миссис Бойд». В дверях хижины позади лошадей появилась девушка в розовом бумажном платье. Она была очень хорошенькая, крепкая, спокойная, но очень бледная. Она стояла, держа в руках небольшой сверток, завернутый в грязную шаль.
«Молли!» — ахнула миссис Бойд.
«У тебя родился ребенок?» Девушка, улыбаясь, кивнула.
«Но ведь ты сама еще ребенок. Тебе же еще 16 нет».
«Мне исполнилось 16 месяцев тому назад», — спокойно возразила Молли.
«Это неслыханно!» — возмутилась миссис Бойд. «Кто отец ребенка?»
Глаза Молли смеялись. «У меня было несколько друзей в городе». Небольшая толпа, в напряженном молчании стоявшая вокруг, вздохнула с облегчением. Кое-где послышались приглушенные смешки.
«Постыдилась бы», — гневно сказала миссис Бойд. «Я была лучшего мнения о тебе, Молли. Я думала, что ты не похожа на других девушек. Ты столько лет жила с нами. Я думала, что на тебя можно положиться».
«Не сердитесь», — тихо сказала Молли. «Я ничего не могла поделать. И я люблю мою малышку».
«Когда это случилось?»
«Прошлой ночью».
Миссис Бойд с изумлением посмотрела на девушку. У Молли был измученный, но вполне здоровый вид.
«Как она?»
— спросила миссис Бойд у старухи, которая вышла из хижины и стала позади Молли.
«Может быть, мне следует привести сюда доктора или помочь устроить Молли в больницу?»
«Я никогда не чувствовала себя лучше», — сказала Молли. «Тетя Мэй позаботится обо мне».
«Вам нет нужды беспокоиться», — пробормотала старуха. «Она легко отделалась. Я бы сама отправила ее в больницу, но все случилось так быстро».
«Покажи мне ребенка», — сказала миссис Бойд и, повернув лошадь, подъехала поближе к Молли.
«Она очень маленькая и красная», —
извиняющимся голосом сказала Молли, нежно приподнимая грязную шаль.
Миссис Бойд наклонилась. Она никогда не видела более безобразного представителя рода человеческого. Но в маленьком сморщенном личике было что-то странно знакомое. Сесилия Алисон потянула за собой лошадь и тоже подошла посмотреть на младенца. «Мила, не правда ли?» — с механической вежливостью проговорила она. «Как вы собираетесь назвать ее?» Молли закрыла личико девочки. «Марлин!» — ответила она радостно. Дождь снова полил, как из ведра, и метисы бросились в хижины, а всадницы поскакали обратно, стараясь держаться ближе к деревьям. Старшая из них как-то грузно осела в седле, странно постарев и помрачнев. «Чем скорее их вышвырнут из нашего округа, тем лучше», — зло сказала она. «Совершенно аморальный сброд эти полукровки». «А что можно сказать о белых, которые несут за них ответственность?» — спросила девушка на гнедом жеребце. Она не могла решить, была ли она свидетельницей трагедии или комедии. Хоть эти люди, у ног которых лежал преуспевающий городок, и жили хуже собак в гнилых хижинах среди темных зарослей, но все они хотели жить и мыслить, как белые. Экзотическая кинозвезда и этот младенец в поселке отщепенцев. Какое жестокое обвинение таится в такой картине. И все же мисс Алисон казалось, что по простой человеческой доброте эти люди пощадили бабушку, младенца. Они знали правду, скрытую за вызывающим ответом Молли. Еще до конца месяца метисов выселили из округа.
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
Не включенные в курс литературы. Кэтрин Притчард. Йоримба. Полевые цветы да камни. Вот и все, что получила мисс Присцилла, купив пол акра земли на склоне холма. Старый белоствольный эвкалипт и несколько тоненьких молодых деревцев тянулись к небу. В миле от участка шоссе поворачивало в горы, но мисс Присцилла проложила от него дорогу сквозь заросли кустарника. На севере и на юге амфитеатром высились горы, густо поросшие лесом и окутанные голубой дымкой. А со склона холма открывался вид на широкую равнину, прорезанную серебряной нитью реки. Вечером на горизонте ожерельем сверкали огни города. Мисс Присцилла была в восторге от своего приобретения. Она говорила, что всю жизнь мечтала вот о таком собственном уголке в горах, где она могла бы проводить праздники и воскресенья, а когда состарится, жить постоянно. Уже немало лет мисс Присцилла Тебат работала учительницей в пригородной школе. Молодость прошла, мисс Присцилла расплылась, в ее голубых глазах появилось усталое выражение. Теперь уже было ясно, что она обречена на одиночество. Она выросла в Центральной Австралии, где на плоских песчаных равнинах все леса были выкорчеваны, чтобы освободить место для пшеницы, и лишь узкие полоски сухого кустарника окаймляли поля. Мисс Присцилла с радостью оставила эти места. Люди здесь трудились в поте лица, обрабатывая землю и выращивая хлеб. А мать ее не только работала в поле, но еще и держала коров и разводила птицу, чтобы иметь хоть немного лишних денег. Да, у матери была нелегкая жизнь. Тяжелая, нудная работа на ферме, бесконечные засухи, заботы о детях. Мисс Присцилла не могла понять, как это матери при этом удалось сохранить доброе, веселое расположение духа. Мисс Присцилла была старшей из детей и первой покинула родной дом. Три ее сестры вышли замуж и жили в соседних городках неподалеку от фермы. А Сэм,
единственный сын, остался дома, чтобы помогать отцу. Мисс Присцилла рассказывала, что старику, видно, не очень-то хочется передавать бразды правления Сэму, ведь он своими руками поднимал целину у веселых озер и теперь все еще продолжал корчевать пни и обрабатывать землю. Когда ферма сможет обходиться без припарок, так называл отец ссуды в банке, он передаст ее Сэму, объясняла мисс Присцилла. Но старику приходилось вести непрестанную борьбу, лишь бы только выплатить проценты по закладным. Засухи и падение цен на пшеницу не позволяли ему выполнить свое обещание. «У себя на участке я построю домик», — говорила мисс Присцилла. «Вот будет чудесное местечко для отца с матерью на старости лет. Пусть все здесь останется как есть, в первобытном состоянии. Я не срублю ни единого дерева, не сорву ни одного полевого цветка. Тут нечего будет делать, только отдыхать». Домик был построен за несколько месяцев, как раз перед самой войной. Мисс Присцилла самым старательным образом спланировала все и обставила дом так, чтобы можно было без труда содержать его в порядке. Правда, она все же до блеска натирала полы и сделала на качалке и шезлонге пестрые яркие подушки. Но на окнах не было занавесок, и каждая из них служила как бы рамой для того или иного пейзажа, поросших лесом холмов или широких светлых равнин, раскинувшихся у подножья далеких гор. Мисс Присцилла была вполне удовлетворена. Гостиная, две спальни, кухня и ванная в ее домике имели строгий и в то же время уютный вид. Теперь каждую субботу мисс Присцилла сходила с автобуса, нагруженная множеством пакетов, и усталая, но счастливая, шла к своему домику. Все воскресенья она читала на маленькой веранде или просто наслаждалась бездельем. Бродила по участку и в каждом уголке его открывала для себя новое очарование. Ранней весной участок казался пурпурным от цветущей хавеи. Вслед за нею покрывались белой пеленой цветов кусты гривелей. Колючая акация за одну ночь становилась золотисто-желтой, а дивизия и дальвиния выбрасывали длинные стрелы с крошечными шапочками цветов, ржаво-красными и темно-коричневыми. Шелковистые паучки алой гривелей усеивали ее приземистые кустики, а рядом гордо покачивала ярко-красными султанами хоккея. От Дампьер каменистая аллея синела словно сапфир, и хориземы желтыми и вишневыми пятнами горели в этой синеве. Все пни и молоденькие деревья были увиты коралловой оплеткой кинедии. Лазурная алешинольтия казалась отражением неба над ней, а по соседству благоухал нежно-розовый дикий мирт. Вдоль дорожки росли алые и зеленые лапки кенгуру, были тут и воздушные орхидеи, зеленые колпачки прятали свои лакированные листья в тени кустов, и множество других скромных, но прелестных полевых цветов пестрело по склону холма. Мисс Присцилла была в восторге от своего сада. Она обожала в нем каждый кустик, каждое деревце. Летом, правда, они блекли и становились незаметными, выгорали на солнце. Но как только проходили апрельские ливни, сад оживал. Мисс Присцилла называла свое владение «Йоримба», что на языке аборигенов означало «О, как прекрасно!». Весной она каждую субботу привозила с собой друзей. Они восторгались буйным красочным разливом полевых цветов, маленьким скромным домиком из красновато-коричневых бревен и расстилавшимися вокруг просторами, холмами и равнинами под ясным или облачным небом. В доме мисс Присциллы гости наслаждались покоем и полной свободой. В сентябре и октябре холмы вокруг цвели так же буйно, как и ее маленький сад. Но постепенно были распроданы соседние участки, и вдоль дороги, ведущей от главного шоссе, выстроились в ряд новые дачные коттеджи. Мисс Присцилла ничего не имела против соседей, но когда пришельцы начали вырубать заросли кустарников и уничтожать полевые цветы, она заволновалась. «Они выдирают с корнем полевые цветы и дикий мирт, будто это сорняки, и сажают вместо них герань и капусту», — негодовала она. Мисс Присцилла посетила некоторых соседей и попыталась растолковать им, как удивительно и необычно красота полевых цветов, умоляя не уничтожать их. Большинство только смеялись над ее мольбами и всерьез поговаривали, что у этой женщины не все дома. Мисс Присцилла приходила в отчаяние, когда видела, что все ее уговоры тщетны и опустошение продолжается. Однако собственные заботы заставили ее на время забыть о раздорах с соседями. Летом, перед самыми школьными каникулами, она зашла к нам очень огорченная. «Мама больна, а у отца был сердечный приступ», — сообщила она. «Мне придется поехать к ним. Может быть, я им чем-нибудь помогу». Она вернулась перед самым началом учебного года вместе с отцом и матерью. «Доктор запретил отцу заниматься тяжелой работой», — сказала нам мисс Присцилла. «А мама так плоха, что не может ухаживать за ним. Сэм собирается жениться и будет теперь вести хозяйство самостоятельно. Слава богу, мне есть где приютить родителей. Они поселятся в Йоримбе и будут жить без забот». Усталые и изможденные старики поселились в чистеньком и удобном домике мисс Присциллы. Их морщинистые загорелые лица, натруженные руки и костлявые тела говорили о длительной, упорной борьбе с природой. «Нелегко им было расстаться с фермой», — рассказывала мисс Присцилла. «Всю жизнь они трудились, не покладая рук, выбивались из сил, чтобы одолеть засуху и выплатить проценты банку. Но чуть природа становилась благосклоннее, как в душе отца вновь возрождались былые надежды. Упрямый и неутомимый старик не хотел признаться, что он уже не тот, каким был прежде. А теперь им пришлось расстаться с землей, которую он сам расчистил, с усадьбой и домом, которые он построил. Старик и сам понимал, что Сэм по праву получил ферму. Последние несколько лет вся тяжелая работа лежала на сыне. А девушка, на которой собирался жениться Сэм, не желала делить ферму и к тому же еще заботиться о старых и больных родителях мужа. Мисс Присцилла радовалась, что Мэйзи, невеста брата, так прямо об этом и заявила. Мисс Присцилла сама хотела заботиться об отце с матерью, дать им, наконец, отдых и покой. «Она вполне может содержать их», — заверяла стариков мисс Присцилла. «Зарабатывает она хорошо, и они будут жить вместе с нею в Йоримбе». Покинув родной дом без гроша в кармане, старики переехали к дочери, и она с такой нежностью заботилась о них, что скоро они привыкли к своему новому жилищу. Поверили, что Присцилла и в самом деле всегда мечтала жить вместе с ними, что никогда еще не была она так счастлива, как теперь, когда ей, наконец, удалось освободить их от непосильного труда на ферме. Конечно, содержать на ее заработок целую семью было нелегко. Мисс Присцилла отказалась от комнаты в городе и по утрам ходила целую милю пешком до автобуса. Она приезжала домой к вечеру, когда солнце уже садилось, часто нагруженное пакетами с хлебом, мясом и другими продуктами. Почти все вечера она убирала и готовила, чтобы освободить от этих забот мать.
«Какая она добрая, наша Присси!» — говорили старики.
Теперь они выглядели куда лучше, отдохнули и успокоились. Но вот однажды мисс Присцилла с ужасом узнала, что ее хотят перевести в одну из школ на золотых приисках. Правда, это считалось повышением, а с повышением увеличивался и заработок, да и здоровье родителей уже не внушало опасений. Теперь они могли ухаживать друг за другом. Очень не хотелось мисс Присцилле покидать свой сад и домик, но учитель — это тот же солдат, — сказала она. Раз дан приказ выступать, она обязана подчиниться. Она собиралась навестить родителей в зимние каникулы, но приступ аппендицита заставил ее лечь в больницу. А когда она поправилась после операции, каникулы уже закончились. Мать в письмах просила дочь не волноваться, папа чувствует себя прекрасно, понемногу приводит все в порядок, хлопочет целыми днями, да и ее здоровье поправилось, хотя работает она с утра до ночи. Мисс Присцилла задумалась, что это делает ее мать в Йоримбе с утра до ночи. Не понравилось ей и то, что отец приводит все в порядок. Но уж если ему не сидится на месте, пусть себе хлопочет. «Что может сделать слабый старик?» — успокаивала она себя. Однако мисс Присцилла плохо знала своего отца. Старик в свои 70 лет был таким крепким и выносливым, что не уступал иному молодому. Отдых прибавил ему силы. Он и раньше не знал, что такое безделье. А жить на необработанной земле и не приложить к ней рук – нет. Этого он вынести не мог. Когда он начал уничтожать полевые цветы, чтобы разбить на участке огород, друзья мисс Присциллы пришли в смятение. Они пытались было объяснить старикам, что Присси обожает полевые цветы, потому она и оставила участок в неприкосновенности. Но все их старания пропали даром.
«Наша Присси знает, что к чему», – твердо заявил мистер Тэббот. «Я так разделаю участок, что ей во сне не снилось».
Он срубил деревья, выжег кустарник, потом взял лошадь с плугом и вспахал землю. Весь участок он засадил виноградными лозами, а перед домом разбил цветник. В нем миссис Тэббот посеяла ноготки левкой, герань и душистый горошек. Затем мистер Тэббот построил курятник и хлев для коровы и купил кур и корову. От зари до темна трудился он, превращая дикий сад мисс Присциллы в образцовую маленькую ферму. А миссис Тэббот с не меньшей энергией трудилась в доме. Из денег, что присылала мисс Присцилла на хозяйство, ей удалось выкроить нужную сумму на линолеум и тюлевые занавески. На стенах она развесила дешевые гравюры и семейные фотографии.
«Теперь тут гораздо уютней», — сказала она с довольной улыбкой, оглядываясь вокруг. «В гостиной раньше было пустовато, правда?»
Бедная мисс Присцилла. Какой это был удар для нее, когда на Рождество она приехала домой и увидела, что стало с ее римбой, с этим уголком нетронутой природы. Она остановилась у калитки, потрясенная картиной опустошения, не в силах сделать ни шагу вперед. Исчезли деревья и кусты, которые она так любила. Каменистая почва почернела от огня, несколько жалких гераней вели борьбу за существование на сухой, потрескавшейся на солнцепёке клумбе возле дома. Но старики радостно бросились ей навстречу. Лица их сияли. Так они довольны были собой и сюрпризом, который приготовили для дочери.
«Ты, верно, и не узнала сразу участка, Присси?» — с нетерпением спросил отец.
«Нет, не узнала». Мисс Присцилла с трудом сдерживала слезы.
«Отец так старался», — пояснила мать. «Он нанимался к соседям корчевать участки, чтобы заработать на корову. Теперь их у нас две, и отец арендовал участочек у ручья под выгон».
«Но мне так хотелось, чтобы вы отдохнули!» — в отчаянии воскликнула мисс Присцилла. «Я не хотела, чтобы вы снова работали!»
«Мы не знали, куда себя девать», — ответила мать. «Как-то странно ничего не сажать и жить без кур и коровы».
«Может, вы и правы», — грустно согласилась мисс Присцилла. Она не в силах была скрыть своего огорчения.
«Присси, неужели ты недовольна?» — спросила мать.
«Нет, конечно, конечно, довольна», — великодушно ответила Присси. «Здесь так чудесно». Но вечером она пришла к нам и разрыдалась. «Всю жизнь они трудились, бедняги», — с горечью сказала она. «И на старости лет им не так-то легко понять, как это можно жить, ничего не делая». Отец и мать так и не догадались, почему мисс Присцилла сняла дощечку с надписью «Йоримба».
Прозвучали рассказы Кэтрин Причард «Марлин» и «Йоримба».
Внеклассное чтение. Классное чтение для всех вне класса.
С
вами прощаются актеры Наталья Щеглова и Вадим Гроссман. Слушайте нас в Spotify, на платформах CastBox, Apple Podcast и других.
Самых маленьких слушателей мы приглашаем побывать в гостях у книжки. Подкаст Латвийского радио 4.